ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Мир всем радиослушателям и телезрителям. Это программа «Светлый гость» на Светлом радио. Совместный проект Светлого радио «Эммануил» и телевизионного канала CNL. У каждого человека свой путь в познании истины. Порой он пролегает через преодоление множества разных падений и ошибок. Человеческая слава эфемерна, она не вечна. И когда полностью разочарование в жизни получается, то, к чему ты стремился всю жизнь, не имеет никакого особого смысла. Откровенный рассказ о жизненном пути, о творчестве, о подъемах и падениях, поиске смысла жизни, личный опыт пережитой клинической смерти. Почему человек так стремится к популярности и известности? Наркотики и алкоголь, каким последствиям приводит такая жизнь? Навязчивые суицидальные мысли, страх. Что такое настоящая свобода и как ее обрести? Человека, с которым мы вас сегодня познакомим, малая энциклопедия русского рока объявила умершим еще в 1998 году. Музыкант, композитор, автор и исполнитель песен, художник, актер театра и кино Стас Подлипский на Светлом радио. А, давай на «ты».
Давай.
Так, по-понебратски, вот как бы. Ты музыкант, композитор, автор, исполнитель песен. И недавно, ну сравнительно недавно, вернулся из 4-летнего пребывания в Сибири.
Да.
Но ты же не в ссылке там был?
Нет, это была миссия. У меня был период, когда я в 2003 году уверовал. 7 лет был в церкви, и потом произошло у меня падение. И, то есть я продолжал ходить в церковь, но грех, который жил внутри меня, он не давал мне возможности соединиться с Богом. И потом я прошел реабилитацию церкви Завета в Одессе, и пастор мне предложил поехать в Сибирь.
Долго реабилитировали тебя?
Нет, где-то месяц.
И после месяца ты поехал?
Да, я поехал в Сибирь, просто там
на миссию или конференция,
и потом просто мне предложили там остаться. И я там...
Поехал один на конференцию.
Да, решил остаться. Во-первых, ну, отчасти, конечно, чтобы подальше
от прежних
знакомых. Да, в Одессе я был в свое время королем рок-н-ролла.
Знаменитость. Так, Ты в Одессе был, и в Москве даже побыл
королем.
В Москве был.
Наша группа вошла в десятку лучших рок-групп Москвы в 96 году.
А как называлась группа?
Клуб унылых лиц. Мое падение тогда началось с того, что я начал принимать наркотики.
Пришел за славой,
за
как бы за почитанием.
Я раньше баловался так, а понимаете, как сердце поклонника у каждого музыканта, потому что это дар, который дает Господь, вот эта потребность сочинять музыку или потребность играть музыку, это все от Господа. И когда
мотивы бывают,
да? А когда Господь не наполняет Духом Святым, этой наполненности нету, и поклоняться получается не творцу, а поклоняются либо музыке, либо...
Стас, вот говорят, музыка духовна. Ну,
мы
не будем спорить, да, музыка очень сильно влияет на эмоции. Но, по сути дела, откуда музыка? Она вся из фольклора. То есть были какие-то... люди там жали пшеницу, пели, на свадьбе пели. То есть постоянно песня... Говорят, даже речь раньше была на распев, а потом как бы она отделилась от песни. То есть можно ли говорить вообще о том, что все духовно? Просто может быть...
Ну, конечно, все духовно. Либо от одного духа, либо от другого.
Любая деятельность.
Да, просто нет. Музыка — это проводник духа. Она сама по себе нейтральная. Она проводник духа. И то...
Что ты имеешь в виду? Все зависит от того, кто поет?
Да, о том,
кто играет?
Кто поет,
или кто написал
музыку? И кому он поет. Нет. Мне кажется... Хотя есть мнение, что кто написал, но я считаю, что нет. Я считаю, что если человек просто живет праведной жизнью и играет музыку, другого композитора.
Да, например, как мы разделим? Вот Иоганн Себастьян Бах, он писал для славы Божьей. А если это играет какой-то человек, ну, скажем, далекий от поклонения,
Я считаю, нет, если этот человек конкретно живет какими-то такими явными грехами или поклоняется сатане, например, то через него будет двигаться нечисто.
Даже через музыку Баха?
Да, какая разница, не имеет значения.
Интересно. Ты одесситец,
да?
То есть музыка началась в Одессе у тебя?
Конечно, я с детства был талантливым ребенком, мне родители просто, я их доставал тем, что я пародировал всех певцов, всех актеров.
И они поняли, что тебе нужно по музыке отправить.
Они не то, что поняли, они просто устали. Я с утра до вечера им концерты устраивал. И они решили меня отдать в частную театральную музыкальную студию. Я 4 раза в неделю я мог это все реализовывать, и дома я уже поспокойнее себя вел. Вот. И с 9 до 15 лет я там учился. То есть там и сольфеджио, и вокал,
и театр,
и актерское мастерство.
Ну, сцена — это и актерство тоже, да? Как бы, с публикой, с микрофоном.
Мы ставили спектакли там детские. Там «Трубадур», «Бременские музыканты», «Маша, видите, дикие гитары», вот такого типа. Вот. И, то есть я с 8-9 лет на сцене уже. И в 15 лет я уже создал свою первую группу, начал писать музыку.
Потом все-таки понял, что нужно двигаться дальше. И всех стягивало в Москву, как там Чиж из Харькова поехал,
да,
а ты поехал из Одессы.
Да, я бросил консерваторию, потому что, ну, во-первых, я там занимался вокалом, Стас Ковалевский был преподаватель. И вот, мы с ним же и работали в театре Москомедии. Я работал в театре Москомедии тогда уже. И совершенно случайно Евгения Михайловна Демская, это вот заслуженная артистка Украины, распела меня перед спектаклем, говорит: «Так ты же неправильно поешь». Я начал с ней заниматься и перестроил полностью благодаря ей. И подумал, что ну зачем мне дальше продолжать в консерватории, если там неправильно учат.
Научили.
И да, я продолжал заниматься с ней. И потом уехал в Москву как художник сначала современного искусства. Там был в то время сквот художественный, когда съехали со всего бывшего Советского Союза художники, заняли практически нелегально 4 дома, которые на выселение шли. И, ну, как бы мы платили кооперативу, которая внизу на первом этаже, платили там определенную сумму за аренду. Но, в принципе, это было нелегально. И там тогда был бум на соцарт, перестройка только началась. Вот. И потом я, как музыкант, начал двигаться. Там собрал группу, и мы очень быстро
пробились.
На фестивале «Надежд», после фестиваля мы стали лауреатами, и сразу же подошли представители фирмы, чтобы выпустить наш альбом. И в конечном итоге вышло 4 альбома и 1 сборник.
Ты писал тексты?
Ну, они были записаны в Одессе уже. Уже готовый альбом, просто выпустили.
То есть это был твой репертуар?
Диски, наша группа.
А вот, ну, успешный парень, да, как бы звезда, и когда вот начало, ну, поиск духовности, как правило, ну, у всех по-разному, кто-то от счастья, но в основном, как бы, когда уже вот не в моготу, ты понимаешь, ну, не то это все, вот душа чего-то просит, чего непонятно, да. Но начинаются какие-то метания, вот как это у тебя было?
Ну, я Бога искал всегда, я самостоятельно, у меня родители атеисты были, и я искал Бога, я пошел крестился самостоятельно в православной церкви.
Сколько тебе было?
Было 19 или 18. Хотел всегда славы. Я думал, что вот слава — это вот самое высшее удовольствие, самое лучшее, что может быть.
Но мы не созданы для того, чтобы нас игнорировали. Кто-то даже пошутил, сказал: ребенок, когда рождается, кричит. Мол, обратите на меня внимание. Внимание, я вхожу, как бы, вот тут я тут главный. И вроде бы как, ну, это нормально, но с другой стороны, норма. Ну, как бы, я хочу, чтобы меня замечали, ты хочешь, чтобы тебя замечали, третий человек тоже хочет. И если мы все наперебой будем друг у друга это вырывать, ну, мы подеремся в конце концов.
Ну,
то
да.
Есть нужно как-то помириться и понять, что, ну, мы все человеческие существа, и игнорировать нас не надо, но слишком кого-то превозносить уж тоже не надо. Ну, как бы.
Не, я понял по-другому. Я понял, что я на самом деле не славы хотел, а признания, и самое лучшее признание – это признание Богом. Если ты признан Богом и понимаешь это, то тебе уже не нужно признание людей.
А что такое признание Богом? Ну, он-то знает
я
всех.
Я когда покаялся, Бог меня наполнил собой. И вот это состояние я просто ощутил, во-первых, что я нужен кому-то по-настоящему. Во-вторых, что вот эта наполненность, которую я искал, даже на физическом уровне, она произошла. И я понял, что я сын. То есть у меня с отцом, к сожалению, были очень плохие отношения всегда. И я не чувствовал вот этого отцовства.
Ты сказал, что через много лет, ну, через несколько лет ты сорвался. Может быть, твой опыт будет через 7 лет такой жизни. Может быть, кому-то будет полезен твой опыт. Как ты думаешь, почему? Ты анализировал, ну, что было причинами?
Анализировал. Я подумал, что я уже настолько силен, что я могу, в принципе, обходиться без церкви. То есть, ну, жить святой жизнью, заниматься тем, чем занимался. Занимались мы евангелизациями. У нас была группа, и достаточно успешно. Мы ездили по клубам, выступали по городам разным. В Киев приезжали здесь. И подумал, что ну, слишком много мне говорили, что мне делать. Мне казалось, что я не свободен, что я могу сам себе планировать что-то. Вот. Но забыл, что написано, что придет Господь и восхитит свою церковь, невесту свою, а не каких-то отдельных личностей. Поэтому это очень необходимо быть в теле церкви, поместной. И потому что это тело Христа. И Он придет и восхитит свою церковь. Это раз. Почему нельзя покидать собрание свое. Второе, то, что покров Божий только на церкви. И вообще все, все, что не создал Господь, почему не приходит еще конец, только ради церкви. И все, что происходит вокруг, это Господь благословляет людей и так далее, все ради церкви. Вот. Поэтому, если ты выходишь из церкви, ты выходишь из-под крова, под покрова, ты выходишь из Божьих благословений, и Бог просто, не то, что Он наносит на тебя на какие-то беды, Он просто убирает свою руку, потому что нет ничего общего с тьмой. И выходишь на территорию тьмы. И поэтому вот происходит падение. То есть я продержался где-то год.
Вот, на каком-то ресурсе.
Да, и потом уже у меня родился сын, и мне друзья говорят, ну ты что, не выпьешь за здоровье сына хотя бы там. Я подумал, действительно, что же не выпить? Сын родился, и все.
Как ты выходил из вот этого срыва? Как долго? Кто помог? У Петра... В общем, не помню, где-то в посланиях апостолов, что они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот момент кайф, получение кайфа. Вот говорят, что лучше бы им было не познать путь, чем познав вернуться. Бывает так, что человек возвращается, и он уже не ощущает того, что прежде. То есть он как будто делает, но он уже знает другую жизнь, и это мешает.
Да, да. Удовольствия вообще никакого не было. То есть кайфа как такового. Я даже сначала подумал, может, наркотики другие стали делать. Но удовольствия на физическом и на каком-то другом уровне не получаешь. Просто тупое такое состояние. То есть доводишь себя до состояния невменяемости специально, чтобы вообще ничего не соображать. А удовольствия уже никакого не получаешь. И вот это, и как Павел написал, что уже не я делаю живущий во мне грех. То есть ты впустил его.
То есть это даже уже не ради удовольствия.
Да. Сначала сделал, а потом уже не можешь с этого выйти. Потому что я так понимаю, что если человек уже познал Бога, и после этого происходит падение, то потом очень тяжело подняться. Лучше этого не допускать. Нужно быть бдительным всегда.
Я тебя перебил. Как ты выходил из этого?
Выходил, пошел на реабилитацию. Там, и попал я в Церковь Завета. Там хорошая была атмосфера любви, отношения к людям. Как бы там даже не реабилитация была, просто так несколько человек там находились. Уже больше служителя, чем реабилитанты. И как-то так все. Бог пришел, и ты оградил себя, во-первых, от общения. Вообще, конечно, лучше, если человек падает где-то, лучше ему, конечно, уехать в другой город, где нету
старых друзей.
Старых друзей, знакомых, воспоминаний, ты себе уехал.
Как ты и сделал, да?
Нет, я в Одессе как раз проходил.
Да, ну сразу же.
А потом, да.
Ты сказал, через месяц буквально.
Потом уехал, да.
Какие впечатления? 4 года в Сибири ты отрубил.
Там, конечно, климат очень страшный для нас. То есть там, я так понимаю, что
суровый,
люди рождаются с иммунитетом или с какой-то там с предрасположенностью. Потому что они рассказывали, что они приезжали к нам в Одессу летом, и они чуть не умерли здесь. Они говорят, что мы уже ждали, когда эта неделя закончится, чтобы вернуться обратно, и там зима, и там холодно, им хорошо. А у нас как раз здесь было что-то плюс 40.
Ну, а церкви люди отличаются чем-то? Или люди, если
очень люди? Тоже такие... как бы замороженные, что ли. У них эмоционально они не открывают, да, своих чувств. Вот это я не мог понять. Мне просто хотелось их разбудить, сказать, что проснитесь там.
Как интересно, правда? Да. А вообще путешествия, они, наверное, на многое дают по-другому посмотреть.
Да,
думаешь,
да.
Все такие, как я, оказывается, нет. Климат очень влияет даже на эмоциональную жизнь.
Я в Новосибирске жил, но там большие церкви. Вот в той церкви, в которой я был, больше 1000 человек.
Ну и город.
Краеугольный камень там вообще около 3000 человек.
Это тот, которого знают все по песням, да?
Да, да, да.
Прославление там.
Да, там вот Каратаев. Я работал там в театре в детском и давал частные уроки, и мне хватало на то, чтобы снимать квартиру и записывать альбомы за свои деньги. И вот, и сейчас я вернулся, сейчас пытался тоже работать, и Получается, что я ничего не умею, кроме как музыку. А музыку я уже зарекся, что я больше только для служения Богу буду использовать, не буду больше зарабатывать этим. Вот. А чтобы зарабатывать этим, это нужно, разумеется, петь другие песни какие-то, те, которые людям нравятся. Я на этом поставил точку и ограничение. Поэтому я сейчас вот занимаюсь только служением. Я нигде не работаю.
А в чем? Ну, если не... Это музыка служение, все-таки, да?
Да, музыка. Прославление, лидер прославления у нас в церкви. И езжу там в школы христианские, езжу в интернаты.
У тебя такая богатая география, да, и история, в принципе. Ты сейчас под Киевом осел, да?
Да, в Буче. У нас церковь в Буче находится. Сила воскресения.
Ты давно? А, давно уже под Киевом?
Уже где-то месяца 4.
Ну и как тебе?
Очень нравится. Вообще, ну, мне Господь давно говорил, что я понимал, что да, хорошая церковь в Сибири, хорошие отношения были, но это не мое, это все-таки вот моя родина, это Украина.
Но все-таки 4 года, но это богатый опыт.
Ну, 4, но Бог сказал остаться, я остался. Бог сказал вернуться, я вернулся.
Угу. Все в свое время хорошо, да.
Да. Ну, да, это так... самое лучшее быть в водительстве.
Это передоз был, твой опыт клинической смерти?
Это был передоз психостимуляторами, смешанными с опиатосодержащими. И я еще язык заглотил. То есть язык заглотил, и получается, что как бы задохнулся. И было такое состояние, что, во-первых, мне как будто бы вывернули, начиная от корня языка, всю внутренность, то есть внутренность вокруг костей прокрутили, и в какой-то туннель я попал. Вот. И раз...
Тебе больно было?
Жуткая боль. Физическая, жуткая, неимоверная боль. Это, видимо, как бы, когда выход души идет, то идет такая боль. Не знаю. Вот. И попадаю в такую в полную темноту. И я такого еще никогда не видел, потому что темнота... Всегда где-то есть какой-то отблеск света. Да? Либо там луна, либо... звезды, либо еще что-то, либо где-то выключаешь свет, все-таки где-то что-то. А тут именно полная тьма такая. И из чувств остались только страх, ужас и боль. И я понял, что это просто и есть ад, это отсутствие, то, что дает Бог. Все чувства от Бога, кроме боли, ужаса и страха, это от сатаны. И вот полная тьма, и вот этот ужас и страх... Я так понимаю, что люди, которые попадут в ад, они будут вот именно вечность вот в таком состоянии находиться. И вот это там рядом со мной там находилась девочка, которая медсестрой была, и она каким-то образом меня
реанимировала.
Да. Я в Москве тогда сорвал несколько концертов крупных, и мне просто сказали директора клубов, что есть, ну, мы тебя больше не будем приглашать, короче, ты давай... закодируюсь или что-то с собой сделаю, потому что это не... Ну. И я поехал в Одессу, думаю, ну, там, закодируюсь, отдохну немножко. Закодировался от алкоголя и от наркотиков. Потом мне очень быстро друзья рассказали, что это все обман. Тут же раскодировался. И просто с такой скоростью начал опускаться, что меня уже переставали люди приглашать в гости, когда видели меня, переходили на другую улицу, потому что знали, что я буду деньги просить, переночевать и так далее. Взойти покушать и так далее. Вот. И я начал петь в трамваях. То есть еще недавно я был в десятке лучших групп Москвы,
да.
И тут мне приходится петь в трамваях.
Жизнь переменчива, стремительно, да. Переменчива.
Вот. И все друзья куда-то исчезли, девались. И мне начали много кидать денег по тем временам, по моим затратам. И поэтому у меня доза начала расти. Ну, чем больше я, куда их девать? Только на наркотики и на бухло. Вот. Я даже практически не ел. Только вот это. И частота употребления увеличилась. Через каждые 5 часов мне уже нужно было... 3 раза в день мне нужно было уколоться. А это, значит, нужно было где-то купить, заработать сначала, купить, потом найти, где уколоться, потом найти, во что уколоться, вен уже не было. И потом опять идти и зарабатывать на следующую. И потом еще, когда уже...
Порочный круг какой-то.
Да, не порочный, а такой замкнутый. И в 7 утра я вставал, как будто меня кто-то толкал в спину, говорит, вставай, иди, зарабатывай деньги. Вот. И с 7 утра я вставал, шел, и до последней маршрутки в Одессе, до часу, до полвторого маршрутки ходили. Вот когда они еще стоят, загружаются, я им открывал дверь уже в неменяемом состоянии, я им сейчас буду петь, и пел им, и прочее. И вот так продолжалось что-то года полтора где-то, или два даже. Пока я не встретил своих друзей, которые были в такой же проблеме, как и я, музыканты, муж с женой. И смотрю, они такие свежие, в трамвае, кстати, по их дороге. Вот, и смотрю, они свеженькие. Я говорю, вы что, не торчите? Я говорю, да, мы не торчим. Я говорю, как это у вас получилось? Я же уже вроде все перепробовал. Они говорят, есть такая личность, Иисус Христос, который освободил нас. Он может тебя освободить, но это даже не главное, потому что избавление от зависимости – это вообще ничто по сравнению с тем, что мы получаем, когда мы принимаем Бога и следуем за Ним, и жаждем Его. То есть у меня появился смысл, говорит, у тебя появится смысл жизни, у тебя появится радость, то, чего у нас уже давно не было, тех, кто долго в зависимости. Потому что сатана же ворует самое главное – радость. И вообще, а радость откуда? От общения с Богом, от связи с Богом. Пока мы молоды, у нас еще и есть эта связь. Если мы начинаем ее резать, она в какой-то определенный момент полностью разрывается, а ты в полной тьме находишься. И так Бог сделал, что я их чаще и чаще начал встречать. Вот, в течение, чуть ли не, не каждый день.
Эту пару?
Да. А у них уже ребенок родился, несмотря на то, что у них ВИЧ здоровый. Вот. И я просто... А у меня уже ноги начали гнить, потому что я с утра до вечера вот это ходил, зарабатывал и натер. А чтобы зажить, нужно, чтобы оно не гнило, нужно было отдохнуть несколько дней.
От дозы?
Да, не ходить. Просто не ходить. А как это сделать, если мне постоянно нужно, и мне уже плохо будет через там, 5-6 часов. Вот. И я, короче, подумал, лучше я пойду, пусть меня зазомбируют, но я попробую. То есть зато я буду ходить улыбаться, они будут...
Без квартиры на улыбке.
Да, не нужно будет вот это бегать с утра до вечера. Это ж
жесткий выбор.
Для меня это унижение. Почему я начал сверху алкоголем? Потому что это каждый раз унижение. Я понимал, что я прошу милостыню, я понимаю, кто я, кем я был. И для меня это каждый раз было жуткие вот такие внутренние мучения. Каждый раз заходить в трамвай, в троллейбус, в автобус с песней. Вот. И пошел. И все самое интересное, что они живут в одном, они на Молдаванке жили, а я на поселке Котовского жил тогда. Это совершенно разные концы города. И я подумал, что я буду туда к ним ехать. Я у себя пошел искать. Просто вышел на улицу и начал спрашивать у людей, где здесь есть протестантская церковь. Вот. Они говорят, вот там-то. Пошел, а там нету репцентра. Пошел искать следующую, нашел. Вот. И репцентр тогда тоже на выезде был, они там, лето было. На куда-то там в летний лагерь поехали. Но там Игорь Кошелюк, такой брат есть хороший, он наставником. Он меня тоже схватил, повел к себе домой, начал рассказывать про Бога. И на следующий день было служение, я пришел. И там Бог меня коснулся, я вышел на покаяние, Бог меня коснулся, и я пережил действительно присутствие Бога. И подумал, зачем я столько лет принимал наркотики, когда вот она истинная. Вот, и принятие есть, и... Я хотел славы, на самом деле я хотел не славы, а хотел признания. И я понял, что я признан Богом, потому что Бог меня любит, и что во мне потекла жизнь. И тогда не нужно было уже никакой ни реабилитации, ничего.
Стас, программа, в общем-то, заканчивается, но, может быть, у тебя на сердце есть что-то, с чем ты хотел бы вот обратиться просто ко всем, кто нас слушает сейчас в эти минуты.
Хочу вот пожелать христианам, чтобы, если есть вот эта теплость, а она, по-любому будет понятно, что она есть, когда как бы тебе все хорошо, все классно, но чего-то не хватает. Если те, кто пережил состояние первой любви, всегда им будет чего-то не хватать. Иначе просто это приведет к тому, что
ты либо уйдешь... Вспомни, откуда ты не спал, ты там был. Да,
хочу пожелать всем верующим пересмотреть свое христианство, если есть чего-то, что не хватает. И углубляться больше вот в молитву, слово, в поклонение, чтобы иметь живые взаимоотношения с Богом. Без взаимоотношений с Богом, то есть многие об этом говорят, но я так понимаю, что немногие это знают. Вот. И я когда попал в нашу церковь, И сначала было тяжело, вот эти молитвы подолгу, вот они по несколько часов молятся, не один раз в день. И мне сначала было тяжело, но потом я просто вкусил это, вот это, прочувствовал, что начинают усиливаться и появляться новые взаимоотношения с Богом. Оно просто вот... И тогда появляется жажда.
Это и то, тогда... о чем ты говорил, как да. нам нужна община, как нам да, нужна церковь, да? Ну, такая здоровая, живая
да,
церковь.
Да, обязательно.
Это тянет, подтягивает тебя туда.
Да, во-первых, еще, когда ты находишься среди братьев и сестер, то тебе-то может казаться, что у тебя все хорошо, но со стороны ты виднее, что опа, тебе подойдут, скажут, вот, брат, у тебя извини, вот в то-то, в этой сфере вот такие-то вот ошибки ты делаешь. Вот ты такой, ну, о, да, действительно прокрутил. И написано же, что это обличение святых, это как елей.
Да.
Стекающий на бороду ровно.
Да, для гордости это да. большой удар.
А для людей, которые еще не знали Бога, или на пути, или думают, посвящать ли мне жизнь свою Богу или нет, я скажу, что вот я попытался вне церкви реализовать свои возможности. Возможно, потенциал-то я знаю, что у меня есть. Но без Бога это невозможно. Мы вообще ничего не можем делать без Бога. И то, что делают люди без Бога, в конечном итоге, если просмотреть их жизни, то в конце их жизни всегда идет какой-то крах. А самое главное, это не конец жизни, а самое главное, нашу вечность, где мы проведем. Поэтому если оставаться вне взаимоотношений с Богом, вне Бога, вне церкви, то потом, даже если ты как бы вел праведный образ жизни, то Бог скажет, а я тебя не знал. Я не знал тебя, кто ты такой. У тебя не было взаимоотношений с Богом. Поэтому очень важно их иметь, даже если ты будет приходиться делать то, чего ты не очень сильно хочешь, то это то, что тебе нужно делать на самом деле, потому что потом ты увидишь это. И в любой дар, музыка и так далее, это все дает Бог. И те люди, которые живут без Бога и поют, это они должны понимать, что этот дар им дал Бог. И он дал для того, чтобы прославлять Его, назидать других, а не для того, чтобы направлять на себя. Если мы направляем на себя, мы не в правильное место направляем. Это как бы ты хочешь кушать, но ты кормишь не себя, а отдаешь свою еду кому-то. Ты не насыщаешься этим. Это тебе не... И рано или поздно ты умрешь от голода.
Стас Подлипский на Светлом радио.